Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю жен мироносец, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Акакии, епископе Мелитинском, и в завершение нашей передачи беседа Евгения Данилова с писателем и поэтом Еленой Скороходовой.
Сегодня то, что в свое время коммунисты перевели на 8 марта день женский, когда женщин поздравляют с днем независимости женской, с днем эмансипации или началом разрушения семьи в семьях русских. Я не советую вам поздравлять женщин, мужья, с этим днем. Потому что это себе на голову. Будьте осторожны. Равенства никакого нет. Все в мире имеет главенство. Семья тоже имеет главу мужа. И жены должны повиноваться своим мужьям. Конечно, мужья должны возлюбить жен, как Христос возлюбил церковь. Жены, да убоитесь своих мужей. Вы не боитесь их, а надо бояться. Через них Господь осуществляет власть над вами. Если вы уклоняетесь от этой власти, то вы уклоняетесь от Бога, от Его воли. Но не хочу говорить о грустном, а хочу сказать о радостном, что сейчас неделя ваша, неделя, в которой прославляются жены-мироносицы. И все те женские христианские сердца, которые себя подклонили под иго Христово, возлюбившие Господа Иисуса Христа – больше, чем свою жизнь, а значит, исполнявшие волю Господа Иисуса Христа во всем, не делая себе никаких поблажек, следуя за Христом, исполняя Его заповеди, исполняя Его наставления, исполняя Его, как Бога, пожелание для того, чтобы все удостоились бы спасения. Почему жены названы мироносицами? Потому что они первые возвестили о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ученикам Его сначала. Первые возвестили о том мире, божественном мире, который пришел благодаря домостроительству Божьему, его жизни, его подвигу, спасительному проповеди о спасении. Он дал ключ нам к спасению. И главный ключ, конечно, заключается в любви. «Заповедь новую даю вам», — говорит Христос. «Да любите друг друга, как и я вас возлюбил. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в этом заключается подвиг жен мироносец, в любви к Богу, всем сердцем, всем помышлением своей души, всем разумом и в любви к ближним своим, как самим себе. Они, благодаря этой невероятной любви к Богу, сподобились и стали женами-мироносицами, возвестившими о том, что мир Божий снова снизошел на человеческий мир, на людей. С этого времени врата в Царствие Божие стали открыты для любого человека, желающего спасения, желающего стяжать Царствие Божие. И мы с вами на суде уже ничем не оправдаемся перед Богом за то, что не пошли по этому пути спасительному. Вы помните, как Господь Иисус Христос описывает страшный суд, и как Он говорит о том, что «и встанут овцы по правую сторону, и скажу им, идите, благословенные от Отца, в место, уготованное вам от сложения мира», то есть в Царствие Божие. Для всех людей доброй воли и недоброй воли каждый человек может измениться во мгновение ока. Уготовано Царствие Божие. И мы видим разбойника, распятого на кресте по правую сторону от Христа, просившего Христа, чтобы Христос помянул его во Царстве Своем, и в этом уже он выразил глубину своего покаяния, и ставший первым гражданином Царствия Божьего. Мы видим блудников и пьяниц, разбойников, людей, не исполнявших заповеди Божии. Но если они приносили покаяние, достойное покаяние, то Церковь будет прославлять их и молиться им, потому что они получили прощение от Бога, ибо Бог больше, чем грех человеческий. И эти люди взошли на ту или иную вершину святости человеческой. И козлам он говорит: «Идите в место, уготованное для дьявола и для ангелов его». Не для людей, для дьявола и для ангелов его. И святитель Иоанн Златоуст, он так и говорит, что мы по свободному своему волеизъявлению идем широкими вратами, ведущими в погибель вечную. Поэтому и слово наше не слышится миром. Поэтому вокруг нас ближние наши, друзья наши, родные наши. Несмотря на то, что мы пытаемся языком своим проповедовать Христа, но делами своими далеко отстоим от Него, поэтому они, к сожалению, не познают Бога и не приходят, и не пришли еще до сих пор к Нему. Потому что мы не являемся светом для мира и солью для земли. Потому что люди не видят наши добрые дела и не прославляют Отца Небесного. А вот как только мы станем христианами не на словах, а на деле, как только мы начнем действительно приносить плоды покаяния, сразу же и мы, а в первую очередь касается это жен, станем миротворцами. Потому что через нас миру воссияет свет любви, той божественной небесной любви, к которой мы все стремимся и которую стараемся достичь в своей жизни. И, конечно, эта любовь, преисполняя сердца наши, будет расплескиваться на всех окружающих нас людей. Я поздравляю вас, христианок, с этим праздником и желаю вам уподобиться образу евангельских жен, служивших своим мужьям, служившим Христу всем сердцем своим, слушавших своих мужей и поэтому послушавших Господа Иисуса Христа, поэтому последовавших за Ним, потому что они являли образ истинного смирения, истинного послушания и истинной женственности. Они раскрыли ту природу, которую в них Бог созидал и которую Бог им дал. И вам также. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Акакий, епископ Мелитинский. Преподобный Акакий, епископ Мелитинский, родился в благочестивой семье в армянском городе Мелитина. Родители его долго были бездетными и, молясь о ребенке, обещали посвятить его Богу. Поэтому отрока Акакия отдали мелитинскому епископу Отрию на служение церкви. Святитель Отрий был твердым поборником православия. Когда возникла ересь Македония, святитель Отрий на Втором Вселенском соборе отстаивал православное учение о Святом Духе как третьем лице Святой Единосущной и Нераздельной Троицы. Святитель с любовью воспитывал Акакия, поставив его во чтеца, а затем посвятил в сан диакона и во священника. Святой Акакий преданно служил церкви. Он обучал взрослых и детей священному писанию, православному исповеданию христианской веры. Среди его учеников был такой светильник церкви, как преподобный Ефимий Великий. После кончины святителя Отрия, по всеобщему согласию, на епископский престол Мелитины был возведен святой Акакий. Он мудро управлял своей епархией. Твердой верой, смирением и подвигами святитель стяжал дар чудотворения. Однажды, когда в засушливое лето святитель совершал божественную литургию в открытом поле, вино в святой чаше было растворено внезапно прошедшим дождем, напоившим всю землю. По его молитве, разлившаяся во время наводнения горная река не пошла дальше камня, положенного им на берегу. На одном из островов реки Азар святитель, несмотря на сопротивление язычников, устроил храм в честь Пресвятой Богородицы. Строители храма по нерадению или по злому умыслу непрочно построили свод. Во время литургии свод прогнулся и готов был упасть. Народ в страхе устремился из храма, но святитель остановил бегущих возгласом: «Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся?» Свод остановился и как бы повис в воздухе. Лишь когда кончилось богослужение, и святитель последним вышел из храма, свод рухнул, не причинив никому вреда. После этого храм был отстроен вновь. Святитель Акакий был участником Третьего Вселенского Собора и отстаивал православное исповедание двух естеств — божественного и человеческого, Спасителя и его бессеменного Рождества от Пресвятой Девы Богородицы. Святитель Акакий с миром отошел ко Господу около 435 года. «Мир существует ради божественной литургии», — говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Чудо святителя Акакия, совершившего богослужение при повисшей в воздухе кровле храма, не столько поражает внешнее и даже не силой веры святого, сколько глубокой целеустремленностью. Живет человек ради вечности, и литургия установлена ради приобщения верных этой блаженной вечности. Потому и не страшно ничего с Господом Христом, отдавшим тебе свою плоть и кровь. Только прибудь верным.
В эфире программа «Благовещение».
Пришел однажды к старцу атеист и заявил, что Бога нет на свете, что наша человеческая жизнь сама собой возникла на планете. И старец слов как будто не нашел, чтобы возразить безбожнику, а после дня два спустя внезапно сам пошел в ответ с визитом к атеисту в гости. Показать собою он принес одну великолепную картину с пейзажем из трепещущих берез и речкой, убегающей в долину. И атеист воскликнул: «Красота!» Я от картины в полном восхищении. Точно здесь подобраны цвета. Скажи, кто автор этого творения? Никто, ответил старец, создалось. Оно само подуло, наверное, ветер. Упала полка с красками на холст, и растеклись они в рисунки эти. но это невозможно. Почему? Спросил мудрец, нет, это невозможно. Кричал безбожник яростно ему. Здесь должен был присутствовать художник. Не веришь, что картина вдруг сама возникла, но тогда поведай старцу, как мир наш от начала до конца, без замысла, без Бога и Творца, по-твоему, мог сам собой создаться. Кто автор мира, если Бога нет? И атеист не смог найти ответ.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Елена Скороходова. Актриса, поэт, писатель, драматург, автор-исполнитель песен. Прозвучала песня «Картина» в исполнении Елены Скороходовой. Добрый день, Елена.
Да, здравствуйте. Очень приятно.
Елена, вот мы встречаемся в период так называемых новогодних праздников, которые, в общем-то, многих людей выбивают из колеи, которые многих, я так думаю, забивают с пути истинного, потому что очень тяжело, во-первых, соблюдать пост тогда, когда большая часть граждан его не соблюдает. Я имею в виду вот период.
Я не знаю, почему сложно. Я замечательно встретила Новый год. Я причащалась 1 января, я причащалась 3 и 7. И прекрасно себя чувствую. Почему надо обязательно идти с толпой?
Я понимаю, но все равно для многих людей вот социум, он влияет. Мы, конечно, пытаемся абстрагироваться, мы пытаемся как-то отойти от этого влияние, но мы живем в социуме, ну, что тут поделаешь.
Ну да, жить в обществе и быть свободным от общества сложно.
Совершенно,
но вы знаете,
да,
вот этот, на самом деле, Новый год, это всегда такой был, у меня, я помню, был поиск оптимального празднования Нового года, потому что есть такая формулировка у светских людей, что как встретишь Новый год, так его потом и проведешь. И вот я помню все время, значит, был вот этот вот поиск, как надо получше стол накрыть, как, значит, повеселей, повеселиться. И каждый раз на утро после Нового года, кроме больной головы и какого-то такого опустошения внутреннего, ничего не было. И все время казалось, нет, вот не дотянули мы этот праздник, вот надо как-то еще более как-то глобально это все, значит, веселье устроить. И все равно пустота, все равно.
То, что внутреннего вот этого вот веселья нет, все это чистой воды показуха.
А смысл в этом веселье, цели никакой не было. И первый раз, когда я поняла, что я реально круто отметила Новый год, это было, когда я подготовилась к причастию. И вот я помню, с утра иду сначала в храм, а потом иду из храма. Пустая Москва, вот этот снег серебрится, небо голубое, красота. И я вот почувствовала, что вот сейчас у меня действительно будет хороший год, потому что вот я его очень классно отметила.
Ну и давайте поговорим о дежавю. Потому что практически последние вот несколько лет вот эти вот новогодние праздники, их трудно отличить один от другого. Ты видишь одних и тех же людей по всем вот этим новогодним огонькам, ну, ты видишь одни и те же фильмы, ты видишь одни и те же передачи, но идут повторы сериалов. Вы все-таки профессионально занимаетесь, пишете вы больше всеми, чем я. И уже даже вот не так давно группа граждан написала письмо на имя Эрнста, генерального директора Первого канала, что давайте не будем, хватит, надоело все. Тут Пугачева надоело, вот ее ближний круг, вот из 100 человек. Но я думаю, что письмо это останется глазом вопиющего в пустыне.
Ну, я не видела ничего, я не могу вообще эту тему поддержать. Я не видела ни секунды новогоднего огонька вообще. Единственное, что я действительно посмотрела, это в очередной раз «Иронию судьбы». Потому что я все равно на стол накрывала маме и ребенку. И вот «Иронию судьбы» я посмотрела с удовольствием. Ничего вообще не видела из эстрадной программы. Вот все ругают, я даже не знаю, что сказать на эту тему.
Да, ну вот мне кажется, что это попытки совместить несовместимые, которые мы наблюдаем. От этого надо отходить. Ведь на самом-то деле мы живем, в общем-то, в стране, где пытается соединить несоединимое, ну, прежде всего, наши замечательные властители, потому что им страшно. Им страшно, что тот раскол, который мы наблюдаем и в интеллигенции, и в народе, он будет усугубляться. Потому что одни ведут свое начало от имперской России, от дореволюционного периода, другие полностью погружены в советский период, вот эти 70 лет, и для них это свет в окне, а третьи, ну, коих меньшинство, ведут свое начало от новой России после 91 года. И то, что мы видим на экране, это естественное развитие той идеологии, где наша идеология не имеет никакой идеологии государственной. То есть мы видим и советские фильмы совершенно, многие из этих советских фильмов, это работа на главпур и на пропаганду советскую. И странно эти картины видеть. То же самое, как если бы в 1946 году крутили фильмы про Гитлера там и про нацистов в Германии освобожденной. А мы вот находимся в таком примерно состоянии. И даже то, что появляется, вот эти ремейки вот этих вот фильмов, они же тоже, в общем-то, продолжают эту направленность, не правда ли?
Я ничего не смотрю, Евгений. Я вообще не могу вам ничего сказать. Я не слежу за вот этим процессом. Мне он не интересен. То, что я хочу видеть, я это создаю. Мне никто не дает денег на мое кино. Я уже это поняла, что все деньги даются другим людям, и я как-то выпадаю. Ну, значит, не дают деньги на кино, потому что кино – это финансово затратный вид искусства, его не снимешь за копейки. Ну, значит, я буду писать. Значит, я буду писать песни. Мне же никто не может заткнуть рот. Правильно? Вот я делаю то, что мне нравится. И кому-то нравится то, что я делаю. У меня нет денег на рекламу. Я очень так это самое локально существую. Но, во всяком случае, у меня нет разлада с собой. Потому что, когда я занималась искусством вот в обществе, там, да, это же коллективный вид творчества, там, когда я была в театре, когда я снималась вот в этом кино, хотя еще то кино, в котором я снималась, оно все-таки не было таким пошлейшим, которое сейчас вот это вот то, что идет этот поток.
Это 70-е, 80-е годы.
Помойки. Ну, я в 79-м поступила в театральное училище имени Щукина, соответственно, там сниматься я в 80-е годы начала. И тогда у меня в какой-то момент стал возникать разлад внутренний. Я чувствую, что живу я про одно, а искусство, которым я занимаюсь, в этом самом коллективном творчестве, где я не определяю цель, если я снимаюсь в кино, я же не определяю цель этого кино, правильно? Я... Краска одна из меня использует.
А театр вас удовлетворял? Вот этот вот Московский драмтеатр имени Пушкина, где вы работали 80-е годы, 90-е годы. Что там ставилось-то?
Нет,
это переломный был период, да?
Конечно, не все удовлетворяло, но все-таки я пришла в театр. Вот сейчас этот театр меня бы уже точно не удовлетворял. Но я все-таки еще существовала, когда были вот эти рамки, вот эти там стыд и совесть еще пока, как сказать, присутствовала в постановках. А потом, как в 90-е годы, когда все это разрушилось, когда отсутствие, как вы говорите, идеологии, отсутствие вообще понимания, что такое хорошо и что такое плохо, все хорошо, все. Вот это, конечно, ну нет, разлад был. Был разлад, чем больше ты начинаешь понимать, а еще когда там, я же из атеистов вообще родом. А когда ты понимаешь, вот когда вся жизнь организовывается и становится христоцентричной, то, конечно, ты понимаешь, что ты идешь все время вразрез вот с этим светским искусством. Тем более театр и кино – это очень зависимые вот профессии актера и там, и там. Лучше вообще...
Когда Натер мне сказал, актеры – это рабы режиссера.
Лучше вообще ничего не думать, ни о чем не думать. Просто так быть пластилином. А когда ты думающий актер, конечно, у тебя проблем. Ну, вот и как-то меня так вытолкнуло. И это очень тяжело, как я существую совершенно таком, в одиночном состоянии. Я пытаюсь найти единомышленников, которые вместе со мной пойдут, но тоже очень сложно. У нас тут так православные вот, люди как-то тоже все разобщены, все как-то своим путем идут и не хотят, хотя мы вроде соборно спасаемся.
Кстати, а вот в Москве, собственно говоря, у нас духовных театров, наверное... У меня на памяти два. Это театр русской драмы, театр «Глаз». Во-первых, почему так мало театр русской драмы и «Глаз»? И почему так сложно авторам, которые вдруг захотят написать, скажем, пьесу на религиозную тематику, ее увидеть на сцене?
Нет, я не пишу на религиозную тематику. Моя тематика как раз светская. Та драматургия, которой я занимаюсь, это драматургия светская для людей светских, которые пришли не в храм, а в театр. Но моя задача, чтобы вышли они из театра после моей постановки, и если не пошли в храм, то хотя бы задумались. Потому что если человек задумается и будет мыслить логически, то он неминуемо придет к Богу. Однозначно. Потому что это логика, это нет, никуда не уйдешь.
Сколько вот. У вас уже пьес?
15, 8 сценариев. Ну так, в общем, работаю. Я не могу сказать, что я прямо это самое пишу, как там Лопе де Вега писал, там сколько у него безумное количество. Ну так, постепенно, не количеством, но качеством хочется. Я надеюсь, что что-то все-таки из того, что я создала, чего-то...
Ну поставлено не все, я так понимаю, да?
Нет, не все. Ну так, потихонечку. Вот не бросайте пепел на пол, она поставлена достаточно много, но она на двоих, это такая камерная пьеса, и она идет на малых сценах. И был даже прям буквально фурор был в Канаде. Вот эту пьесу поставили. Никто здесь об этом ничего не знает. На французском языке там все газеты в Монреале написали об этой постановке. Звонили мне ребята и говорили, что тут такой фурор, все пытаются выговорить твою фамилию. У меня же фамилия длинная, Скороходова. Вот. И вот она такая наиболее известная. Я ее сама ставила, и мы с ней получили приз на фестивале «Амурская осень». Еще пьесу. Ну, как-то все так, знаете, вот идешь босиком. Я иду все время босиком, как Герда к Снежной королеве. Идешь как-то в одно место тыкаешься, в другое, в третье. Вдруг бамс, где-то откликнулись. Раз, и мы поставили. Откликнулись в театре Сергиева Посада. Такой там маленький, малюсенький театр, студия. И мы поставили там спектакль «Последний из ветеран». Про... Ну, такая военная тема там поднята, и очень острая. И мы взяли золотой диплом «Золотого Витязя». Я считаю, тоже не бесполезный был спектакль. Еще я недавно, вот, ну, год уже прошел, поставила в Хабаровске свою пьесу «Сон в зимнюю ночь» или «Новые приключения Снегурочки». Я не скажу, что это православные прям вот пьесы, вот прям они... Нет, они не религиозные однозначно, но там, что такое добро и что такое зло, вот эти вот определения, они, конечно, православные. Православие там внутри, в глубине. Ну, чтобы не отпугнуть других людей, чтобы не делать это как до узкоконфессиональной драматургии. Я считаю, что театр — это такое искусство, которое должно быть для всех, работать оно должно на всех.
Ну, я хотел бы спросить, вот как вы все-таки относитесь к тому, что сегодня происходит в мире театра? Ну, прежде всего, на московских театральных площадках много полемик, много копий уже сломано. Но, тем не менее, сформировался определенный круг, у которого все замечательно. О них пишут, об этих людях, они получают гранты, они получают заказы.
Миллионы.
Они сидят сегодня в жюри и вручают премии своим друзьям.
Своим
потом вручают. Друзья сидят в жюри, и на следующий год им вручают. Вот как-то вот, ну, есть несколько таких театральных статусных премий, вот построенных по такому принципу. Вот у вас эта среда как к вам относится?
Враждебно, абсолютно враждебно. А как они ко мне могут относиться? Меня их будто нет, меня не существует. Там, я даже и не пытаюсь, потому что, когда я пытаюсь, я начинаю тратить слишком много усилий, и лучше я буду тратить эти усилия на то, чтобы что-то создать, чем на то, чтобы пробить созданное куда-то и получить какую-то вот эту вот ярмарку тщеславия, какую-нибудь премию.
У вас есть песня, которая, может быть, как-то развивает ту тему, которую мы сейчас стали обсуждать с вами.
Да, «Комар, муха и пчела». На самом деле, это древняя притча, и, не знаю, даже православная, но она христианская притча. Ее все знают, наверное, но я ее так немножко осовременила, естественно, зарифмовала и сделала из нее песню. А «Комар, муха и пчела» — это, наверное, отражение того, что происходит сейчас в нашем, в том числе и театральном искусстве.
Хорошо, давайте ее поставим. Итак, напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Елена Скороходова, и мы сейчас поставим эту песню в исполнении автора.
Спросил комар однажды муху, где тут в окрестностях цветы? И отвечала муха глухо: того здесь нет, что ищешь ты. Зато грязищи и навоза в канавах много есть вокруг. Сейчас уже не модны розы, лети
смотреть помойки, друг.
Совет давала муха бойка, желая искренне добра. И полетел комар к помойкам, которые узнать пора. Цветы ведь нынче устарели, сейчас другие времена. Летел комар упорно к цели, и встретилась ему пчела. Скажи, пчела, где тут канавы и грязь, и мерзость, и навоз? Но растерялась пчелка права, я знаю лишь поляны роз. Еще я знаю, где тюльпаны и гиацинты тут растут. И объяснила популярно пчела к полянам этим путь. Мы бредем по свету, и направляет кто-то нас. Однако дружеских советов не слушать лучше бы подчас. Ведь нет, поверь, в помойках смысла. Комар был просто ротозей. Вот почему нам в этой жизни так важно выбирать друзей.
Елена, ну, замечательная песня. Притчи, они, конечно, они вечные, собственно. Евангелие на притчах построено, 2000 лет прошло, все изменилось, все другое, достижение прогресса есть, люди те же самые, и работает именно притча.
Я вообще считаю, что то, чем я занимаюсь, это метод притчи. Вот театр, да, это я же рассказываю какую-то притчу, я не долблю людей проповедью впрямую, я рассказываю историю, в которой вот происходит нечто с людьми, с обычными людьми. То есть метод притчи для меня это, ну, как сказать, это тот метод, которым я пользуюсь в своем творчестве.
Скажите, а вот старые актеры, как они на вас повлияли? Я знаю, что вы у Катины Ярцева учились, у Юрия Васильевича, замечательный актер, и человек был очень достойный.
Главное, что он был достойный человек. И, конечно, очень большое влияние он на меня оказал. И хотя он не был религиозным человеком, я даже... Ну, он крещеный, конечно, но, по-моему, он так вот, ну, не был. Хотя я прям боюсь сказать, что не был верующим, потому что он был добрый, честный, порядочный человек. А как же он был неверующий? А зачем тогда быть таким, если ты неверующий? Верующий он какой-то, вот он был чистый, светлый человек.
И вы в его мастерской оказались, в театральном училище Щукина.
Да, в Щукинском училище, правда, так вот не говорят, потому что считается, что у нас мастерских нет. У меня он был художественным руководителем. Повезло, просто реально повезло. И сейчас очень его не хватает. Вообще не хватает вот этих людей, вот этих вот мощных личностей с совестью вообще в искусстве. И вот этот уровень, который пополз в сторону пошлости, это же за счет чего вот мы ругаем? Да, это люди принесли эту пошлость. Это их, ну, это их такое содержание внутреннее.
Ну да, ушли какие-то вот действительно величины, тот же Смоктуновский или Олег Янковский.
Ой, я знакома со Смоктуновским, я счастлива.
Еще там знакома. Целый ряд имен, которых очень не хватает, мне кажется, и в жизни, и в театре, и в кино.
Не хватает, конечно, да. Не хватает, потому что личность ты не сыграешь никогда. На крупном плане видно, личность или не личность. Как можно сыграть там Гамлета, если этот человек там из коммунальной квартиры, если у него мышление такое, такого уровня? Но сейчас такое время, сейчас так как-то все обмельчало, обмещалось.
Да,
вот это вот финансирование, вот эти деньги, вот это вот все меряется прибылью. Появилось даже такое понятие, во времена моей юности этого не было, продаваемый актер. Вот мы подбираем людей на постановку театральную, и мне говорят, этот непродаваемый, а этот продаваемый. И это совсем не зависит от того, хороший это актер или нехороший. Вот морда лица где-то замелькалась.
Медийный
да,
персонаж.
Промелькнул, где с кем-то развелся, кого-то побил, и все. И он уже продаваемый становится. И вот это, конечно, все грустно, но... Понимаете, но это жизнь, к этому надо относиться как к данности, пытаться работать с этой фактурой, скажем так. Я не люблю жаловаться на жизнь. Ну да, вот так, но надо с этим работать.
Смотрите, вот советский период был, но мы его захватили все-таки худо-бедно, да? Эпоха там проклятого тоталитаризма, но снимали кино. Потом пришла свобода, вроде бы все можно, все дозволено, а шедевров что-то маловато.
Не знаю, кто-то считает...
Меньше на порядок, чем было
раньше. Кто-то считает это шедеврами, то, что вот эти все... Ну, я из этих шедевров, там, что я посмотрела? Какое-то кино я смотрю, потому что я член Союза кинематографистов, я плачу взносы, и надо же их как-то отбивать, и иногда я хожу в Дом кино и смотрю. Это единственный вариант, когда я могу посмотреть кино, когда я сижу в центре ряда, и там не пройти, там маленький промежуток между ногами. И только так вот я... Потому что если я начинаю смотреть у себя на компьютере или на телевизоре, я просто ухожу, переключаю, я не могу это смотреть долго. Не держит внимания. Ну вот какие там нашумевшие...
А в голову-то ничего не приходит, Лен. Вот удивительным образом ничего не всплывает.
Подождите, что-то там про богов было, вот грязь такая, вот там слизь все время в кадре. Я помню, 15 минут я смогла посмотреть и ушла даже из Дома кино, где Ермольник в главной роли, как-то Герман снял, Герман.
А, какой-то... это, да-да-да, я понял, о чем речь.
15 минут вот это все, вот эту грязь на меня лили, я в итоге сказала нет.
Спасибо. Да, но нашли денег, честь и хвала там продюсеру и... самому покойному режиссеру. Заканчивал фильм уже не он. Ну, я тоже фильм посмотрел не так давно, и действительно у меня сложное впечатление.
Если это кино,
что-то то... Что-то перебор, мне кажется,
значит,
Чернухи.
Значит, нет, нет. Суть заключается...
Суть,
да, вот-вот-вот, правильно. Видите, вспомнили. С грехом пополам, как это называется. Искусство для меня... Это то, что должно менять зрителя, оно должно его преображать. Я считаю, что наш профессиональный праздник – это 19 августа, день преображения Господня. Потому что мы тоже занимаемся преображением. Мы делаем людей и мир лучше.
Ну, а да, если кто-то кино... должно к свету как-то
а
выводить.
Кино...
А здесь как-то наоборот, да. Тебе показывают какие-то...
Пытаются тебя сделать хуже.
Моменты
вот это все вот в физиологию в какую-то. Вот. Достоинство человека не в том, что объединяет нас с животными, а в том, что отличает нас от них. И вот то, что нас пытаются вот в это животное состояние загнать этим современным искусством, меня это, конечно, никак не устраивает.
Тем паче, этот фильм, раз уж о нем речь, он, конечно, тут не про средние века и не про какую-то другую планету, а, в общем-то, ошметок там грязи авторы кинули понятно в кого.
Не, ну понятно.
Сегодняшнюю Россию.
А любое кино, о чем бы оно ни было, оно всегда...
Сразу
о сегодняшнем
аналогии, вот, что мы вот такие, вот так мы живем. Новое средневековье Бердяева сразу вспоминается известная книга.
15 минут я смогла смотреть этот шедевр, в кавычках шедевр. Поэтому я тоже, видите, не смогу поговорить об этом кино.
Нет, видимо, спрос. Раз такое снимают, значит, есть какие-то фестивали наши и зарубежные. Вот для этих фестивалей, может быть, есть какая-то часть публики нашей, вот, образованцы, которым это близко, которые думают, что вот Россия, она такая, и вот жизнь наша такая, и вот мы так живем. Мне кажется, что каждый живет так, как он хочет жить. И мы живем, я вот так не живу, допустим. А кто-то, может быть, вот...
Ужас такой. Заключается в том, что сначала плохо, а потом привыкаешь. Вот я считаю, что вредно смотреть такое искусство. Поэтому я от него ухожу. Хотя Катин Ярцев учил нас. Если вы куда-то пришли, и вам что-то не нравится, досиживайте до конца, там работают ваши товарищи. Вот, к сожалению, я не выполняю эту его заповедь.
Телевизор сейчас ухожу. Называют зомбоящик. В народе родилось такое выражение. И это действительно так. Потому что многие уже, как наркоман на наркотики подсаживаются, уже человек возвращается с работы, садится к телевизору, и что же он там видит? Ну, сплошной негатив собран. Если кто-то погиб там, разбился, вот будет обязательно новость на всех новостных программах. И поток стрелялок, поток мелодрам, потому что мелодрамы смотрят женщины.
А ток-шоу, замечательные ток-шоу, в которых вам рассказывают о том, что там вот эти вот по поводу «давай поженимся», где охаивают девственность, охаивают целомудрие, охаивают верность супружескую. Невозможно, ну, да,
да.
Невозможно.
Я согласен, да, с вами. Совершенно как-то все с ног на голову поставлено.
Учат страну блуду, разврату, безобразию.
Ничего да, ну что, что вот мы должны делать сегодня, чтобы переломить ситуацию?
Сохранить себя. В первую очередь спаси себя и довольность себя. В первую очередь надо спасать себя. Спасать ближних. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот то, что вокруг меня есть, вот то, что я могу спасти, вот их спасти. Потому что глобальная цель спасения всего человечества, она абстрактна. Нет, ну и, конечно, если есть там... Была бы я президентом, да, то, конечно, у меня были бы другие эти самые зоны охвата спасением.
Ну, смотрите, вот даже вот вопрос финансирования. Ну, невозможно, не имея средств, ничего снять достойного. Но эти люди, которые вот это снимают, ведь там... Шедевров-то нет практически, и просто кино хорошего, приличного качества там не увидишь особенно. Но они находят средства, они находят, получают
это очень,
письма от каналов, они
очень больная,
прикормленные все эти
больная
ребята.
Больная тема, и вы знаете, вот так вот в эфир сейчас взять и сказать, что там происходит, я не готов, потому что меня затаскают по судам.
Ну, сплошная коррупционная. Давайте как к Александру Исаевичу Солженицыну обратимся. У него есть несколько замечательных слов, которые он вернул в наш лексикон. Сплотка. Вот это сплошная коррупционная сплотка. То, что сегодня происходит в театре, в кино и на телеке. Вот что-то такое. Я за вас, так сказать, озвучу то, что, может быть, вы не хотите
возможно,
говорить.
Возможно. Нет, просто это однозначно... Я столько подавала на финансирование.
Заявок, да?
Столько заявок я подавала, да, но не я, потому что я тоже одна не могу подать.
И фонд кино, наверное, и в агентство по печати, и
там
в Минкульт.
Все там все закрыто.
И структура наша основная.
Нет, нет, там все это госфинансирование, это все для определенного круга. И я не хочу вообще об этом говорить, потому что я сейчас что-нибудь не то скажу. Потому что все это знают, и все это видят. И
ну, хорошо бы, если бы они еще какой-то качественный продукт выдавали на гора. Ну, ладно, но есть ближний круг, он всегда был. Он и в 19 веке был. Не будем идеализировать давние времена. Но ведь не снимают они шедевры. Ну, не снимают. Смотреть невозможно.
А что такое шедевр? Вам невозможно, а им это нравится. И кому-то еще это нравится. И они получают за это какие-то призы, и шлют это куда-то, и там это получает призы. Понимаете, понятие того, хорошее кино, вообще хорошее произведение или плохое, это очень зыбкое понятие. И у любого бездарного произведения, вообще я не люблю слово «бездарное», я его никогда не употребляю, потому что это неправильно. Но у любого произведения всегда найдутся свои поклонники.
Это еще от воспитания зависит. Если это людей пучивать вот этим, человек привыкает,
потом,
что это как бы норма. Для него это становится нормой.
Да.
Так же, как вот в определенных странах западных начинается пропагандироваться однополая любовь, и ребенок вырастает, и он начинает полагать, что это вот норма. Для него это уже норма.
Изменение сознания, да.
Скажите, о чем вы пишете, и где находите темы, и над чем работаете сейчас?
Темы сами приходят. Из жизни, разумеется. Тем очень много. И я себя корю за лень, потому что жизнь уходит, и, в общем, столько всего. Я, конечно, ленюсь и пишу мало. У меня много в разработке разных историй. Очень много. У меня прям есть такая папка «Работа». Я вхожу в эту папку, и там у меня несколько пьес. Сценарий я больше не пишу, потому что это все только в стол будет. Я решила, что пока я вот эти сценарии не реализую, я не буду больше этим заниматься.
То есть уже написано несколько
сценариев? Ну, конечно, 8 сценариев лежит, вот мелодрамы, там, по-моему, они...
А как сценарии трансформируются в фильмы? Вот человек написал сценарий, ведь я даже объявления какие-то в интернете встречал, шлите нам свои сценарии, сценарные заявки, у нас спрос на хороших авторов, на хорошие какие-то ходы, на сюжеты, придумать новый сюжет. Не так просто, на самом деле, все же было в этом мире много раз.
Ну, не знаю. Я посылала. Ой, смотрю, моя история выросла. В измененном чуть-чуть виде, но моя. Испорченная. Но, да ну что вы. Как это шли заявки? Конечно, им всем нужны новые идеи.
Это как она знакомая меня отнесла заявку новой передачи на один государственный канал, очень статусный. При ней небрежно бросили в ящик стола эту заявку, сказали, вы позванивайте. Через 4 месяца программа появилась на экране, цикловая программа, ее.
Да, это
сплошь... По другим названиям.
Сплошь и рядом это встречается. Они...
Она была просто в шоке.
Да, 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 сплошь и рядом. Ну, во-первых, на идеи уже нет авторского права.
А перевод... Название другое, да, немножко оформление изменили, да, а да, так все,
да,
все.
Да. Да, они питаются этими заявками, вот эти люди, которые там сидят, они все это читают, впитывают.
Но ведь это грех, на самом деле это вот грех воровства, не укради. Как вот от всего этого избавиться?
Ведь они считают,
мы последние 30 лет прожили в новой парадигме, в новой системе отношений, да, и это стало нормой. И уже там откат, это уже норма, ты уже, строитель строит там какой-то дом, он уже закладывает определенные суммы на взятки чиновникам, на откаты. Как мы можем выйти, как мы можем развиваться?
Ну,
страна
как?
30 лет не развивается из-за этого, из-за этой заповеди, вот одна заповедь, не укради.
Выход у нас один, выход, это воцерковление всех нас. Я считаю, что... Если люди... Это вообще национальной идеей должно стать, православие. Если люди поверят в Бога, если люди поймут, что там будет суд, и там будет другая жизнь, в которой тоже будет дифференциация, да, на основе того, как здесь люди жили, начнется совершенно другая эра.
Давайте, уже не так много у нас времени остается, поставим еще одну вашу песню и поговорим немножко о вашем песенном творчестве. Тоже песня-притча под названием...
«Камень». Эта песня, как я ее называю, это песенка про меня, про мою жизнь.
Итак, «Камень» в исполнении Елены Скороходовой.
Сложно понять нам значение того, что приключается с нами. Раз поручил человеку Господь двигать огромнейший камень. Эту работу Господь приказал делать с утра и до ночи. Камень не двигался, с места лежал. Был он большим очень-очень. Но человек был послушным слугой, верил он Божьим приказам, не помышлял о работе другой, действовал не на показ он. Двигал и двигал он день ото дня камень, но тот не сдвигался. И от бесплодности дела скорбя, стал человек сомневаться. Выдохся как-то и рухнул без сил, горько рыдая под вечер. Тут и лукавый к нему приступил с хитрой слащавою речью. Долго творишь ты бессмысленный труд, зря напрягаясь впустую. Камень тебе не под силу столкнуть, выбери долю иную. Разве важнее проблем в мире нет? Камни сдвигать не задача. Люди смеются уже тебе вслед, все говорят, неудачник. И человек тот в отчаянии впал, прожил напрасные годы. Ради чего я булыжник толкал и отрекался свободы? Господи, чем я тебе услужил? И отвечает друг Божий, я ведь тебе никогда не сулил, что камень сдвинуться должен. Ты поручение мое исполнял,
честно, упорно, послушно. И послушанием этим стяжал преображенную душу. Сам человек, на себя посмотри, выглядишь нынче сильнее. Мышцы окрепли в работе твоей, стал цвет лица здоровее. Я же в награду за преданный труд и поддержание почина, да и развлечь тебя, чтобы чуть-чуть сам этот камень подвинул. И подвинул.
Елена, замечательная песня. Как она появилась и как вообще вы обратились к песенному творчеству? Песни же позже появились, но вначале,
ну, стихи, конечно, были в большом, да, количестве. Сначала я начала писать стихи, начала писать так. Ну, все когда-то начинают писать стихи. Мне кажется, нет человека, который ничего никогда не рифмовал. И мне повезло, потому что те люди, которым я их показывала, очень плохие свои самые-самые ранние стихи, им они нравились, и они говорили: «Ой, Скороходик, какие хорошие стихи, пиши еще». И это как-то, ну, как сказать, провоцировало на продолжение, стимулировало творчество. А потом, когда я начала писать уже стихи, так скажем, ну, неплохие, наверное, и стала с ними куда-то выходить на какие-то площадки и читать их, я столкнулась с критиками, с профессиональными, и они меня очень сильно стали ругать и говорить, что это все ужасно, это не поэзия, идите вы же артистка, уходите отсюда, тут все места заняты, вы занимаетесь своим творчеством. Но было уже поздно, потому что я уже почувствовала в этом какой-то вкус к этому делу, я почувствовала, к стихотворчеству. И, знаете, я же по образованию актриса. И я не мыслила, что я буду когда-то писать и когда-то сама производить. Актер, он же вторичен, он работает с литературным материалом, который он где-то берет. Но могу сказать, что вот ту литературу, которую я пишу, это та литература, которой мне не хватало. Это та литература, которую я искала. Я искала эти пьесы и не могла их найти. Я искала эти стихи, чтобы сделать программу. Потому что мне хочется что-то людям сказать, я не могу найти этих стихов. И вот я их стала писать сама. Я не знаю, может быть, я не самый лучший там современный поэт, но то, что я пишу, в любом случае, там, по теме, по истории, ну, это оригинально. Ну, пусть, ну, кто-то напишет лучше меня. И я буду читать ваши стихи. А пока поэтому я пишу. Я не очень много пишу. Вы знаете, и песен у меня очень мало. У меня такой широкий спектр моего творчества. Я, в первую очередь, я, конечно, драматург. Потому что вот драматургию я очень хорошо чувствую. Меня все-таки 4 года учили в театральном вузе на актрису. Я же имела дело с драматургией. Я очень чувствую эту форму.
Ну, несмотря на все сопротивление, надо заниматься творчеством, надо писать, надо сочинять, нужно как-то стремиться себя реализовать и, в общем-то, что-то делать для Господа Бога, для России, потому что очень много сил и частных лиц и организаций, которые нам пытаются воспрепятствовать, которые, ну, назовем их наши оппоненты, очень сильны, но Господь все-таки сильнее. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Елена Скороходова, актриса, автор-исполнитель, поэт, писатель и драматург. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.